братья и сестры, записки некоторые, и потом немножко газеты, и, наверное, уже слово заключение будет, и мы будем заканчивать. Вопрос такой из послания Коринфянам, первое послание Коринфянам, 15:29. Как понимать крестящиеся для мертвых? Братья и сестры, я просмотрел толкование немножко. Вообще толкований очень много, более 200 толкований на этот текст, и ни одного толкования такого вот сочного, конкретного нету. Но одно из толкований, которое как бы некоторые богословы считают, оно приближенно к истине. В то время в Коринфе был центр, языческий центр религии, назывался он Эльвезия. И похоже, вот именно оттуда пошло это как бы вот, ну, понимание крестящиеся для мертвых. Язычники, они использовали такой ритуал, людей в море окунали, и этот ритуал, он как бы означал очищение. Но опять же таки, я скажу, что более конкретного понимания этого текста нет. То есть вот так. Их еще можно учесть такую деталь, что апостол Павел, он как бы был третьей стороной, объясняя, ну, как бы от третьего лица, что делает крестящийся для мертвых. Ну, вот так вот. Да, следующий вопрос, он такой же, как бы можно сказать, традиционный на многих общениях. Даже скажу вопрос с ответом. Из первого послания Петра, здесь 3 глава, 19-20 стих, и 4 глава, 6 стих. «Которым он, находящимся в темнице, духом сошед проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Я прочитаю сразу следующий стих, 1 Петра 4:6. «Ибо для того и мертвым было благовестимо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Есть толкование Баркли, по-моему, да, он толкует так, что люди, которые жили во время потопа, они, то есть люди, которые пережили потоп, во время потопа они каялись, но естественно, что покаяние, пока человек живой, оно дает человеку спасение. И вот теперь эти люди находились в преисподних местах, и там Христос сошед, засвидетельствовал им о том, что совершена жертва или принесена жертва Голгофская. Братья и сестры, вообще, ну, как бы в контексте ни одного, ни второго стиха об этом речи не идет. Я хочу обратить внимание, смотрите, выше сказано в этих стихах, потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом. И 19 стих, которым он, речь идет о Духе Святом. Не которым людям он проповедовал, а местоимение которым говорится о Духе Святом. Которым Духом Святым он проповедовал людям, которые жили во время Ноя. Братья и сестры, то есть Слово Божие, которое ранее апостол Петр тоже пишет, он говорит о пророках, в которых Дух Святой указывал на время страданий Христа. Вот этим Духом он во времена Ноя проповедовал. Вот в контексте вот эта мысль, она очень красиво просматривается. Что касается 6 стиха 4 главы, здесь такой вопрос: кто такие мертвые? И нас, мертвых по грехам и преступлениям, оживотворил. Больше, друзья, здесь, ну, вот многие богословы склоняются. То есть мы некогда были мертвые, Бог проповедовал нам Евангелие, мы уверовали. И теперь дальше сказано, подвергшись суду по человеку плотью, то есть наша плоть, она все равно переживет что? Переживет смерть. И теперь после этой смерти мы будем что? Мы будем жить теперь вечно. Я почему сейчас нет времени обращать внимание на весь контекст, но обратите внимание, в 4 главе с 1 стиха сказано, Христос пострадал за нас плотью. И дальше продолжается вот эта мысль. Ну, и еще один вопрос. Вчера, друзья, о картах шла речь. Брат мне принес одну выдержку, вообще историю карт. Ну, конечно, эту выдержку читать мы не будем. Вообще, друзья, мы знаем, что эти предметы оккультные, даже люди зависимы становятся от карт. Автор этих карт, они были изобретены в 1392 году для короля Карла IV, они имеют негативную проекцию на святыню. И поэтому часто используются карты в чем? В оккультных целях, в гаданиях, в играх и прочее. Люди от карт становятся зависимы. Но это немножко. И вопрос. Христос сказал, что будет во гробе 3 дня и 3 ночи. А по евангельской истории 3 ночи не получается. Как это понимать? Братья и сестры, я расскажу, как я понимаю. Но я не претендую, что это так. В Израиле выпадало время, и было 2 субботы. Прошу прощения. Да, 2 субботы. Если вы помните, сейчас текст не буду открывать. Нет, наверное, 2 пятницы, да? Ту, что, и там сказано в пятницу, ту, что перед субботой. Если я не ошибаюсь. Помните, да, друзья? Но это не столь важно. Я сейчас попробую объяснить. Когда выпадал юбилейный год, в этот год получалось 2 дня одинаковых. Вы поняли, да? Или я трудно объяснил? А? Да. Вот именно получалось пятница, пятница, суббота. Вот так. Наверное, я вас немножко запутал, да? Но я сейчас попробую объяснить. Братья и сестры, юбилейные года... Было 2 дня одинаковых. Суббота юбилейная. И был день, который перед субботой. Я не помню сейчас, в каком Евангелии написано. В пятницу ту, что перед субботою. Вот именно так написано. Ту, что перед субботою. А был еще один день. И поэтому некоторые богословы считают, что все-таки 3 дня получается. И не нужно там мудрствовать, что было несколько там вот как бы с вечера до... Утра считался день, в 6 часов у евреев начинаются сутки следующие, но если учитывать, что вот пятница, то, что перед субботой, там получается полные 3 дня. Ну, еще раз скажу одно толкование. Другое толкование считает, что 3 дня и 3 ночи считает от времени начала того, как Христос начал страдать. Когда его взяли... И с этого момента они считают, от времени страданий, они считают, вот как бы можно сказать, Христос находился вот в сердце земли. Такое толкование. Ну, наверное, у меня все. Братья и сестры, я немножко скажу о газете. Хотя, когда мы уже здесь с братьями говорили, и был Петр здесь, который частично говорил о газете, и другие братья, которые тоже говорили о газете, как метод, как ее раздавать. У нас между братьями тоже были некоторые размышления. Друзья, почему эти размышления пришли, я вам сейчас скажу. Иногда, когда мы просим или заказываем газету, получается так, что число заказа бывает не хватает. И люди говорят, мы хотим еще. Ну, к примеру, бывают такие моменты, кто-то в церкви подошел, газеты лежат на столе, взял пачку, не посчитал, сколько там, через час этих газет уже нету. Сестры вышли просто на улицу, первым попавшимся раздали, вытрусили ручки, и все хорошо, и потрудились, и нормально. Братья и сестры, ну и вижу, что не всегда это бывает эффективно. Были даже такие предложения, чтобы газеты ложить, как сегодня, вот мы видим, часто на заправках ложат пачку газет. Кто-то пачку эту газет берет для чего? Для того, чтобы растопить дом и прочее, и прочее. И труд братьев, он получается, что идет в печку. Мы думали так, что неплохо, чтобы мы газеты, количество газет заказывали по потреблению членов церкви. Ну, допустим, если газета будет раздаваться не хаотически, а она будет раздаваться адресно. Но, к примеру, если я живу в высокоэтажном доме, там где-то в подъезде, ну, допустим, 30 квартир. Я могу заказать, если это пожилая сестра, которая очень мало бывает на улице, и собрания, магазины, прочее, прочее. Она может взять газету, но не для того, чтобы эту газету положить в ящик. Братья делились таким наблюдением. Говорят, мы положили газеты в ящик, втыкнули, и кто-то за нами пришел, эти газеты пособирал, и неизвестно, куда эти газеты делись. И мы тогда очень хорошо делаем отчет, у нас столько газет, мы эти газеты раздали, а неизвестно, куда эти газеты пошли. И поэтому, друзья, лучше, если будет такой метод. Если я живу в подъезде, я в каждый дом, в каждую, прошу прощения, квартиру могу позвонить и газету дать. Конечно, друзья, не с каждым человеком получится завести разговор. Но это прекрасная возможность, если кто-то не просто газету возьмет, и не просто мы газету дадим, а если мы сможем завязать разговор. Братья и сестры, я скажу сразу положительный результат вот именно адресного вручения газеты. Мы клеим вот эти, то, что Денис говорил, это тоже как один из методов. Мы клеим или говорим о том, что если вы хотите быть постоянными подписчиками газеты, вы можете об этом сказать, как-то нам сообщить. Но бывает, когда люди конкретно, с которыми мы завязали беседу, они могут нам сказать о своем желании. Ну, к примеру, друзья, на Кавказе, это их уже, как бы можно сказать, опыт такой. Они говорят, мы когда уже идем в магазине где-то, городок у них тоже не маленький, но, говорит, даже в магазине встречают нас люди, говорят, а скажите, когда будет следующий номер газеты? То есть верующие через газету настолько познакомились с людьми, которые живут в городе, они их уже знают. Братья и сестры, считаю, что не совсем удачный вариант, но это уже техническая часть газеты, когда статью не заканчивать, а продолжать ее в следующем номере. Вообще эта тактика не одна из хороших. Но, в общем-то, она иногда срабатывает. Спрашивают, а когда будет продолжение, когда будет следующий номер? Ну, то есть, говорит, нас уже люди знают. И даже бывают такие моменты, когда мы просто где-то едем в транспорте. И с теми с людьми, с которыми мы познакомились через газету, мы уже с ними просто даже разговариваем, преодолевая какое-то расстояние. Я думаю, что это не только в отношении наших соседей. Сегодня стоит вопрос, как вообще благовествовать среди молодежи. Я когда-то здесь учился, в этом городе, это уже прошло время очень много. Я знаю, здесь очень большие места, где живут студенты. Очень даже большие общежития. И иногда мы даже думали так, что диски, вот когда перед учебным заведением поставят стенд. Но я как сам по себе знаю, когда спешишь на пару, то тебе там не до какой-то информации. И обычно люди пробегают, а они на это внимания не обращают. Но неплохо, если даже те друзья, которые учатся в учебных заведениях, даже если они местные жители и придут в общежитие, и вот этот студенческий городок, и если они тоже раздадут газету, это будет адресно, это прекрасная возможность побеседовать. Тем более люди, как обычно уже после учебного процесса, они бывают не заняты. Тем более сейчас теплое время суток, вернее, теплое время года. Но и обычно, друзья, вот на набережной Победы, я знаю, там очень много этого по местности, по этой, там очень много находится студенческих общежитий. Студенты массово выходят на площадки, там у них площадки. Это прекрасная возможность иметь общение и подарить или дать газету, и даже найти постоянных подписчиков. Братья и сестры, считаю, что вот то, что сегодня Бог нам подарил, это великая милость от Бога. И ей нужно подорожить. Почему? Если вы помните 90-е годы, когда пошла свобода в нашей стране, многие из нас не сориентировались. Почему? Я говорю, многие из нас, но тогда это было только время моего, когда я обратился. В 91-м году крещение принял. Но я этот период помню немножко. Мы сами выходили с библиотекой. Но то время очень хорошо использовали другие лжеучения. Если вы помните, да, друзья, вот они массово пошли в люди. И сегодня вот этот метод, друзья, я думаю, что если мы не используем, у нас его просто украдут. Сегодня звонят нам пятидесятники, звонят харизматы. И они задают вопрос, а можно ли у вас заказать, друзья, причем большие партии просят 10 тысяч газет, но чтобы только вы там не ставили свои адреса. Друзья, то есть, если вот этот момент сейчас упустить, этим методом будут пользоваться другие люди. И они этот метод используют, и тогда люди будут идти в их церкви. Братья и сестры, поэтому хотелось, чтобы сегодня, получая вот газеты, мы их как можно рационально могли использовать. Ну, вот то, что говорил брат Петр, оно очень по сердцу. Если ты живешь на улице, ну, улица там из 20 домов, и это семья. Хорошо, если семья выбирает время, и как вот Петр рассказал, в сумочку, и пойти по дворам раздавать. Я, конечно, думаю, что выбирать и время нужно сегодня, потому что начинается, или время идет, когда люди на огородах. Но, друзья, люди очень охотно заводят беседы. Даже когда второй раз вы пойдете за газеты, они уже прочитают, у них появляются вопросы. Я скажу еще, люди звонят, но не всегда людям удобно позвонить. Вот иногда людям есть такие люди, которым легче заговорить, поговорить. Я одной душой так задаю вопрос, а почему вы не позвонили? Говорю, знаете, да я как-то вот... И не, мне легче, если я сама спрошу. Братья и сестры, то есть хочу еще одну деталь сказать. Газета – это хороший вариант или возможность человеку завязать контакт. И маленькое свидетельство скажу, смотрю, друзья, на время. Маленькое свидетельство скажу. Многие люди говорят так, что трудно мне было начинать благовествовать. И вообще, говорит, я не понимала или не понимал, как вот с людьми можно заговорить. Но когда, говорит, я человеку даю газету, он мне задает вопросы, эти люди сами, они побуждают меня к тому, чтобы я благовествовал или благовествовала. Братья и сестры, поэтому, ну, вот такое немножко о газете. А некоторые детали, я повторяться не буду, они в процессе были сказаны, братья немножко освещали, ну, как вот благовестие через газету. Друзья, ну и, наверное, все, у нас остается 5 минут. Да.
Зачитай этот стих, который ты говорил, на другой день, который следует.
На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату.
Это не суббота была, они в субботу не пошли бы ни к Пилату, никуда. То есть это был между пятницей и субботой, видимо, добавочный день, который день. Даже название не имеет.
Да, друзья, ну я вам скажу так, что по еврейскому календарю исследовали, что был день, который перед субботой. Но, похоже, вторая пятница. Я не утверждаю. Но, друзья, ну, почешите затылок и поисследуйте. Но, друзья, такое мнение, оно вот то, что есть такой день в юбилейный год, это точно. И выпало оно на это или нет, то точно. Братья и сестры, я хочу один пример привести, а потом мы вместе с вами помолимся. Одна женщина приехала к своим родственникам. Ну, женщина это была очень образованная женщина. Но родственники жили в многодетной семье. И в этой многодетной семье был маленький мальчик. Вот сколько этой женщине не говорили, не свидетельствовали о Боге, она знала себе цену, и к Богу она никакого интереса не питала. И вот маленький мальчик, он играет машинкой, возит, и поиграет возле тети, а на нее глаза поднимает, тетенька, вы в Бога верите? Она говорит, не верю, в ад попадете. И дальше машинкой возит, тетенька, вы в Бога верите? Нет, не верю, говорит, в ад попадете. И так он ей несколько раз сказал. А потом эта тетя, она рассказывает, я уехала домой, а у меня, говорит, вот это слово, тетенька, вы в Бога верите? Она говорит, настолько мое сердце проникло. Я говорит, я вообще не знала в нашей местности, где такие баптисты собираются, кто такие верующие. Но, говорит, это слово, оно не давало мне покоя. Я говорит, я нашла верующих в этой местности, и как результат сегодня я член церкви. Братья и сестры, вот мы здесь говорили о разных методах. И это очень хорошо. Как благовествовать, где благовествовать. Все это хорошо. Но вы знаете, друзья, если не будет самого главного, я к чему, друзья, этот пример рассказал, что маленький мальчик, а Дух Божий, он действует. И иногда действует даже вот через вот таких маленьких деток. Я, друзья, немножко рассказывал где-то в другом общении. Вообще, я сам уверовал от человека, который был несвободный. Женщина, которая потом оказалась, что она не свободна, но она рассказывала о Боге, и Бог дал милость, меня слово заинтересовало, но я полностью не буду рассказывать. Вот, и Бог дал мне милость покаяться. Когда апостол Павел писал письмо в Коринфянам, он сказал такие слова: «Братья, когда я приходил к вам, проповедь моя была не в убедительных словах человеческой мудрости». И потом он говорит: «Я почел быть ничего не знающим, кроме Христа и притом распятого». И он говорит, что проповедь моя была в силе Духа Святого. Братья и сестры, любой метод будет пустым, если самого главного не будет. Не будет благодати Духа Святого. И апостол Павел, который пришел в Коринф, это место, одна из четырех провинций Ахаи, где люди были высокообразованы. На то время римская, вернее, греческая культура, она занимала центральное, ну, как бы место в Римской империи. И те люди, которые могли своей философией противоречить апостолу Павлу, но я не имею в виду верующие, но все равно. И что апостол Павел говорит? Какой метод к вам применить, братья? Хотя это он церкви говорит. Он говорит: ничего не знающим, кроме Христа и притом распятого. И проповедь моя, она была, в чем ее была сила? В том, что Дух Святой действовал, благодать Божия действовала. Братья и сестры, так хотелось, чтобы в нашем служении, в любом методе действовала благодать Божия. Один пастор, но это немножко из прошлого, он побывал в одной церкви и увидел внешнюю форму, как проводится служение, как проповедуют братья. И он решил скопировать то, что он видел. И когда он приехал к себе домой, он внедрил все то, что он видел в этой церкви. Но ничего, увы, не получалось. Он потом возвращается опять к пастору той церкви, в которой он это все видел. Он говорит: «Скажи, пожалуйста, а почему мы пробуем так, и у нас так не получается?» Он говорит: «Здесь все очень просто. Вы, говорит, видите только внешнюю форму, а внутреннее вы не видите». Братья и сестры, поэтому за внешним стоит внутреннее. И вот еще раз хочу акцентировать внимание, что внутреннее – это благодать и сила Духа Святого. Вот об этом давайте мы сейчас с вами в заключении помолимся, чтобы в любом методе, который мы будем с вами использовать, у нас была благодать Его. Аминь.